Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Сегодня вы услышите продолжение темы про пророка Иону, которую мы начали в прошлый раз. Я беседую с отцом Александром Сандриевым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас, Господь!
Батюшка, в прошлый момент мы остановились на том, как пророк Иона попросил, чтобы его выкинули в море, потому что он понял, что все бедствия случаются именно из-за того, что он ведет себя неверно, и его выбросили в море. Угу. Вот.
Дальше-то все очень просто. Иону проглотил кит, потому что Господь повелел большому киту или большой рыбе, если быть более точным, проглотить Иону. Вот. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи.
А вот сразу же я хотела задать вопрос. Дело в том, что многие атеисты очень любят такой вопрос. Я даже помню, как-то раз у нас была программа про атеизм. Угу. И я готовилась и зашла специально на атеистический сайт. Угу. И там именно конкретно несколько страниц было посвящено описание тому, что как же так человек мог находиться в чреве кита. Всем известно, что это просто не может быть.
Почему?
Ну, во-первых, и глотка маленькая, а во-вторых, и перевариться он может, и что с ним только не случится, как он там живой мог остаться. Да, может быть, он там его выплюнул потом через какое-то время, но живой-то он вряд ли мог остаться.
Mm-hmm. Ну, с точки зрения...
Тем более без воды.
Ну, вода-то там была в чреве кита. Вот, во-первых, 3 дня человек мог прожить без воды.
Ну, там же не в чистом виде вода, там какой-то сок, не знаю, какие-то выделения, ну, у кита, но все же.
Ну, здесь, во-первых, 3 дня человек там мог прожить без воды. Вот. Такие случаи случались, когда определенные виды китов, то есть существовали, то есть совершенно верно, есть киты, которые питаются планктоном, а есть киты, которые питаются, такие киты-хищники. Вот, они млекопитающие, вот питаются, заглатывают большую добычу. То есть существуют разные виды китов, я просто сейчас не помню точные видовые названия. Но вот насколько я помню, кит-касатка, вот он как раз-таки такой кит, который способен был проглотить.
А сейчас существуют такие киты?
Ну, конечно. Их потом открыли, просто, по-моему, в начале 19 века таких китов еще не знали. То есть, ну, наука развивалась. Вот. Постепенно открывали таких китов. Ну, вот, в частности, киты, кашалоты. По-моему, есть еще такая китовидная акула. Я уже сейчас не помню всех этих названий. Это надо смотреть конкретно вот эти особые виды китов, которые способны проглотить. И дело в том, что у этих китов действительно большой желудок. Большой желудок, и есть у них различные такие вот камеры особые, и несколько отделений могло быть в желудке. И поэтому вполне могло быть там воздух, и воздуха достаточного для того, чтобы мог человек 3 дня прожить. Конечно, он постоянно впадал бы в бессознательное состояние. Он, конечно, у него, скорее всего, появились бы ожоги на теле от кислоты. Но среда и у нас в желудке не очень кислая среда. То есть не та среда, которая сразу человека абсолютно сжигает. Она будет разъедать медленно-медленно, но живое тело не так-то просто переварить. Переваривается измельченная пища, и то постепенно переваривается.
Кислота вот эта вот находится в животе у кита, если грубо, в желудке у кита. Он все равно как-то, ну, я не знаю, мне почему-то кажется, что все равно он пить что-то должен, потому что он не сможет. Вот, например, он потребляет какое-то вещество из желудка кита. А там находится эта кислота.
И что?
Но она не может его разъесть изнутри.
Нет. Если внутри у нас желудки такая же кислота.
Ну, пищевод наш не предназначен для того, чтобы по нему шла кислота.
Почему не предназначен? Еще как предназначен?
Ну, мы же не пьем соляную кислоту каждый день.
Да, но там очень слабый раствор соляной кислоты в желудке у человека. Там 0,01%, что ли, 0,1%. Я не помню точный процент соляной кислоты, но там ее не так много. И еще раз подчеркну, 3 дня человек мог бы прожить без воды. Это достоверно известно, что человек без еды, как правило, обычно на 40-й день не способен продолжать жизнь, а без питья около 3 дней. Но даже если он какую-то влагу способен был получить, мы сейчас, конечно, какие-то физиологические моменты рассматриваем, но вот с точки зрения научной это вполне возможно такое. И были такие же случаи, когда находили моряков,
Они там живые были?
Да. То есть такое было неоднократно, да. Ну как, оно редкие случаи. Это же надо, чтобы именно ту акулу, вернее, вот того кита поймать, который проглотил. Но вот такие случаи бывали. И вот очевидцы этих случаев говорили, что человек, как правило, был в бессознательном состоянии. Вот. Ну, понятно, что он впадал в бессознательное состояние в основном из-за страха. Вот. Страх, что ты находишься внутри чего-то темного, и выбраться оттуда нет никакой возможности, в принципе, это, конечно, не может тебя не пугать. И вокруг тебя агрессивная среда. Вот образ ада, на самом деле, действительно. Образ ада в прямом и переносном смысле этого слова.
То есть Господь наказывает его, показывает, что я тебя, ну, в малый ад отправляю за это.
Но если человек бежит от лица Божьего, вот, когда он бежит от лица Божьего, он попадает во тьму кромешную.
Да, но он же не сам попадает, а по воле Божьей.
Так скажем, по попущению Божьему. То есть это вообще закон. Либо человек живет с Богом во свете, либо он вне Бога умирает постоянно. Он идет к смерти. А смерть есть жало ада. Ну, наверное, дальше пойдем, да? Угу. Вот. Иона осознал, ввержен, какую он пропасть. И, конечно, обратился к Богу с молитвой. Вот, мы эту молитву зачитывать не будем, она в Библии довольно-таки подробно приведена. Вот, вот эти все образы ада: объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травою обвита была моя голова. Ну вот, как образец, морская трава была, да? Пожевать ее, и можно влагу какую-то было вкусить, правильно? Ну и так далее. Вот он и молился, чтобы Господь из ада извел душу его. И, конечно, он вспомнил о Господе. Ну и молитва дошла до Господа. Здесь очень важный момент. Дошла до храма святого твоего. То есть это то время, когда уже был Иерусалимский храм построен. Очень важный момент. То есть здесь это важная деталь. Ну, и, конечно, Господь сказал киту, чтобы он изверг Иону на сушу. Но перед этим очень важный момент, что Иона пообещал исполнить Господу и принести жертву. То есть вот это пророческое служение, это была жертва Ионы. И из-за того, что человек не захотел принести жертву Богу, вот он попал в такую ситуацию. То есть либо человек живет с Богом в таком жертвенном служении, и служит Богу, и ищет его, любит и пребывает в любви, либо он постепенно уходит в ад. И как бы он ни хотел спрятаться, уснуть, вот зло, стихия, в данном случае и вот эта морская стихия, и сам кит, они будут пытаться поглотить человека. То есть либо человек идет к Богу, либо его поглощает вот эта морская адская стихия, бездна и так далее, сатана, дьявол. Другого выхода нет. Ну, дальше, конечно, наступает следующий момент, что опять было вторично слово Господне к Ионе: «Встань и иди в Ниневию, великий город, и проповедуй в ней, что я повел тебе». Ну и, соответственно, Иона встал и проповедовал. И Ниневия, конечно, был великий город у Бога на 3 дня ходьбы. То есть от одного конца до другого 3 дня пройти можно было. Очень обширный город. Ну, надо понимать, что древние города не могли разрастаться. И таких границ, как, может быть, сейчас у нас, у них, может быть, и не было, хотя если взять Екатеринбург, сколько, если пройти от одного конца до другого, наверное, за день тоже не пройти человеку. Ну, дня за два. С одного, ну, как с края.
Уралмаша, например, до куда?
Вот Уралмаш, если взять на Уралмаш, откуда начинается город? Около Пышмы, да? Окончание города.
И идти
до Химаша, например, да? По километров 50-60 было бы, может быть, даже больше. 70, может быть.
Чуть больше, чем 12 часов. Если считать, что человек идет со скоростью 5 километров в час.
Ну да, но это сложно идти.
Да, конечно.
Да. Там, видимо, еще больше для города. Угу. Вот. Ну, соответственно, он начал проповедовать и сказал: еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И вот здесь удивительно случилось чудо.
Да, Господь пожалел.
Не просто Господь. Здесь не в том дело, что Господь повелел. Они ниневитяне поверили Богу.
Да.
Вот в чем чудо. Что не просто кто-то из них один поверил, они все, То есть это было общее такое народное покаяние. Вот что удивительно. То есть это говорит о том, что в принципе возможно народу как-то осознать себя единым целым, городу, вот нашему городу тоже необходимо осознать себя единым целым, вот единым каким-то целым, вот в плане культурном, в плане духовном, в плане своей веры. И пока мы не осознаем этого, у нас вот ждет нас разрушение. И как бы ни пытались власти что-то исправлять, тем не менее ситуация такая вот, может быть, очень плачевная. Но она и плачевная.
Батюшка, что меня очень удивляет. Да, действительно, это очень удивительно, когда все разом вдруг покаялись и поверили, потому что в предыдущих случаях, когда мы с вами говорили о пророках, такого не было ни разу. Вот. Но также очень удивительно то, что когда Господь помиловал весь этот народ и оставил их жить дальше, то они не стали возмущаться на пророка Иону. Согласитесь?
Они не стали возмущаться на пророка Иону?
Да.
Так они, должны были его возблагодарить.
Я говорю, но просто согласитесь, что Иона ведь не показывал то, что вот Господь, вот он мне сейчас сказал это, и поэтому они же могли его действительно за лжепророка принять, как потом Иона и думал.
Конечно, если бы они не поверили, так бы и было. Они бы приняли его за лжепророка и просто бы убили.
Но ведь очень часто бывает так, что вот, не знаю, кто-то идет к гадалке, например, да, и он искренне верит в то, что вот она сможет там порчу с него снять, не знаю, венец безбрачия, еще что-то. Он искренне верит. А гадалка ничего не помогает, она только деньги выманивает, и все. И человек потом разочаровывается в ней. И если раньше он ее чуть ли не боготворил, то сейчас он говорит то, что, ну, она ничего не может, это просто обман полный, и все. Тут же то же самое могло случиться.
Не, но дело все в том, что они не шли к Ионе. Иона к ним пришел. Это немножко все-таки случай с гадалкой другой.
Секта тоже к нам ходят по улице и говорят, свидетели Иеговы. Рай близок, там спасение близко и разные эти вещи говорят. И некоторые люди ведь верят и считают, что действительно так. А потом понимают, что нет, это не так.
Они могли бы предъявить претензию, где ты был раньше, почему так поздно пришел. Вот, и это было бы правильно. Почему ты так долго шел до нас, чтобы до нас донести благую весть? Вот это. Ну да, конечно. Не, ну обычно так и бывало. Если мы возьмем пророка Иеремию, то его как раз-таки заковывали в кандалы, бросали в яму, постоянно говорили, не проповедуй нам плохо, говорит, что у нас все будет хорошо. Вот. В принципе-то люди ищут и пытаются нагадать, для чего люди пытаются, чтобы надеяться, что у них будет хорошо. Это просто глупо, конечно.
Мне нравится, как некоторые люди в гороскоп смотрят, что кого-нибудь попросят. Ты посмотри, если там хорошо, то мне скажи. Если не хорошо, то мне не говори.
Так бывает. Первый раз слышу. Да, интересно. Вот. Ну вот, как бы то ни было, вот они поверили Богу и обратились от злого пути своего. Вот. И сказано, что Бог пожалел о бедствии их, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Вот мы уже говорили, да, о пророческом служении в целом, да? Что пророческое служение есть возвещение воли Божией, и эта воля Божия обращается к воле человеческой. От того, как человек воспримет эту волю, зависит то, что будет, в отличие от гаданий. Там как бы то ни было, как бы ты ни пытался уйти от этого, вот тебе сказано, да, мы об этом говорили, да, ничего не случится. То есть ты не сможешь этого избежать. Вот. И вот здесь удивительно, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел он из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Ну, понятно, да?
Yeah.
Далее Господь произрастил над ним растение, оно поднялось над Ионой, чтобы, вот, и чтобы была тень, и избавить его от огорчения. И он очень обрадовался. Ну, конечно, вышел вдруг раз, тобой такая тень хорошая. Вот. А Господь потом устроил так, чтобы червь подточил это растение, оно засохло. Вот. Ну и, соответственно, когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Ну и солнце стало палить Иону. Вот. Ну и Иона очень сильно опять огорчился. Вот. За свое растение, что раз, и нет, и стал себе просить смерти. Вот такой был человек, очень, очень чувствительный, так сказать. Очень сильно чувствовал свои печали, горести.
Мне кажется, недовольный вот. Всем был.
Ну, такое, может быть, как сказать, ну, наверное, и недовольный был в том числе. Постоянно думал, что где-то везде подвох. Он не верил в людей, наверное, таким был скептиком. Вот, может быть, отчасти циником таким, уставший от жизни. И вот Господь, на самом деле, книга пророка Ионы не только о том, что, чтобы Ниневию спасти, но и чтобы Иону спасти от его самого характера. Что сначала Иона попадает в чрево кита и начинает молиться и готов принести в жертву себя и соответствующую жертву принести. В итоге что оказывается? Он эту жертву приносит, и оказывается, он приносит так, как он ее хочет принести. Вот в чем момент. А Господь хочет, чтобы человек принес жертву и все, и отдал. И не имел никакой корысти от этого. Все, принес и все. Мы же вот иногда, здесь какой момент, человек делает доброе дело.
С мыслью о том, что ему за это что-то будет.
Да, с мыслью, с надеждой на благодарность и так далее и тому подобное.
Да, я, по-моему, слышала, у католиков ведь есть книжка добрых дел, да? Когда подал милостыню, записал, я сегодня подал милостыню. И вот так вот каждое свое доброе дело.
Да.
Да. А потом приходить к священнику отчитываться, то, что вот посмотрите, что я сделал, теперь мне такое хорошее.
До сих пор у них есть, да, такое? Это свойственный католикам юридизм, он, конечно, очень показателен для них, что есть добрые дела, есть грехи, и вот что больше от этого человека и спасется. Ну, это отдельная тема. И вот, собственно говоря, заканчивается книга пророка Ионы очень просто. Господь его спрашивает, вот, что ж ты так огорчился сильно из-за дерева, почему ты так сильно пожалел о нем? И говорит, мне ли не пожалеть целого города, в котором более 120 тысяч человек, не умеющие отличить правой руки от левого, то есть это 120 тысяч детей, маленьких младенцев, да, и множество скота. То есть как минимум, если взрослые виноваты, то как минимум 120 тысяч детей, то они-то в чем виноваты, если вот так вот разобраться. То есть вот здесь какое большое количество народа жило. Что 120 детей, 120 тысяч младенцев только было в этом городе, вот, не говоря еще о множестве скота. Как мне их не пожалеть, говорит Господь Ионе? Почему же ты не пожалел вместе со мной? Почему ты не обрадовался, что они покаялись? Почему ты вот скорбеть стал о том, что Господь изменил твое слово, которое ты говорил? Понятно, почему он стал скорбеть? Он надеялся, что вот он такой пророк, и сказал слово, и это слово все сбудется. Но он сказал, что он так и чувствовал, что так и будет, что именно с этой миссии его Господь и посылал, чтобы сказать слово Ниневии, и чтобы они покаялись, и чтобы они пришли. Он это знал и чувствовал. Но, тем не менее, на что-то еще надеялся. Вот, в принципе, такая интересная книга пророка Ионы, которая вот характеризует и Иону, и целый народ, и Господа, как он действует. Три здесь таких вот момента очень важных было.
Спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня мы беседовали о пророке Ионе с отцом Александром Сандриевым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, с рождественскими вас праздниками, храни вас Господь.